Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст Свабоды «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Ці эфектыўныя захады ўлада ў Беларусі дзеля паляпшэння дэмаграфічнай сітуацыі і ці можна падвысіць нараджальнасць праз забарону ці абмежаванне абортаў? І які сусветны досвед варта б скарыстаць Беларусі, а які не варта? Гэта абмяркоўваюць сёння сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова. Яна заявіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, таму яе меркаванне для нас вельмі важнае. Таксама доктарка гінеколаг з Лагойску, якая першая ў Беларусі адмовілася рабіць аборт, Ірына Казлоўская. А сёлетняя лаўрэатка прэміі Пэн-цэнтру імя Алеся Адамовіча, блогерка Наста Захарэвіч і гендерная даследчыца Ірына Саламаціна. Ну, ты на пачатку дыскусіі я хацела кожную з вас запытацца, пачуць ваше меркаванне пра вот навіну, якая цяпер вельмі горача абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках і не толькі, пра тое, што вслед за Лагойскам у горадні, у перытанальным цэнтры адмовіліся рабіць аборты. Ірына, вы першая гэта зрабілі ў Лагойску, як ацэньваеце гэтую ініцыятыву і з вашого пункту гледжання, ці яна дапаможа нараджальнасці?
Наколькі я ведаю, мы былі не першымі, якраз такі ў гародні распачаліся гэтыя ініцыятывы, проста ну не даўсюль гэта інфармацыя была распаўсюджана, а пра нас проста пазналі першыню.
А так, яны даўно ўжо не робяць аборты, так?
Масіўна, да. Гэта інфармацыя была раней за тое, каб пра нас казаць, была нават распаўсюджана ў медыцынскім вечніку. Артыкулы пра доктара іхняга, гінеколага. Мабыць, гэта інфармацыя была для мяне прыкладам, каб правесці такую ініцыятыву ў на сваім рабочым месцы.
І якія вот якія ўжо наступствы вашай адмовы, што ў вашым горадзе змянілася, ці можна гаварыць пра нейкія вынікі, ці жанчыны ездзяць у іншыя гарады, ці павялічылася нараджальнасць?
Не магу сказаць, што якісь, ну, такі вырашальныя наступствы гэтага мерапрыемства, таму што мы наблюдаем гэта ўжо каля 5 год, з 2014 года. Негатыўнага стану насельніцтва насамрэч няма. Яны ведаюць, што мы не робім, прыходзяць, получаюць у нас поўны комплекс абследавання, якое патрэбна для правядзення працэдуры, і едуць па другіх установах аховы здароўя, дзе ім выполняюць гэта мерапрыемства і ўсё. То бок ніякай такой праблемы насамрэч на месцы няма. Але з другога боку, жанчыны, якія сумніваюцца ў тым, рабіць ці не рабіць аборт, яны, мабыць, больш стаўлена адносяцца к прыняцю гэтага вырашэння.
Як вы мяркуеце, ну от зараз так Лагойск, горадня, і гэта так застанецца, ці ёсць, вы бачыце, тэндэнцыя, што гэта будзе пашырацца ў Беларусі, хто ўплывае на гэта?
Мабыць, уплывае тое, што дактары на сённяшні дзень маюць права заявіць аб сваіх правах на гэта. На мой погляд, заўсёды будуць дактары, якія будуць бачыць у аборце таксама дапамогу да жанчыны, да стану здароўя жанчыны. Я не лічу, што гэта запалоніць усіх дактароў у рэспубліцы. Заўсёды будуць дактары, якія будуць гэта рабіць, і не буду з гэтага нічога такога дрэннага ніхто не робіць. Я насамрэч я не лічу, што чалавек, які выконвае гэту працу, ён для мяне якісьці там агідны ці што яшчэ. Просто для мяне, як для чалавека, як для жанчыны, нават як для доктара, які я бачу сваю працу так, што для мяне аборт гэта не выкананне медыцынскай дапамогі жанчыне. Гэта просто медычная услуга, якую я маю права выконваць, маю права не выконваць. От і ўсё.
Вольга, а вам, вот я у суполцы только женщины, да. Вам задавали питание про ставление до вот, заборона, эти обмежевания абортов. А как вы глядите на эту ситуацию? Как вы лишите эти вот такие обмежевания, коли они больше массовыми станут? Те они уплывают на нарожальность на сам рейште? Это просто, саправда, как Ирина сказала, право одного доктора так робить, право так не робить. И глобальная ситуация в Беларуси это не поменяет.
Ну, я скажу, что сказать про то, что это метод повышения нарожальности, я бы так не сказала. Конечно, сам аборт уплывает у долготерминовой перспективы вогуле на репродуктивное здоровье женщины. И коли казать про именно вот кейс, право лекаря отмовиться, то, напомню, я нагадаю, что ранее такого права, замацаванного у законодавства Республики Беларусь, не было, але этот пункт был одним из пунктов кампании, которую мы проводили у обороны життя, и мы распрацовывали свой законопроект, который разом с громадскими объединениями, разом с церквами мы лоббировали, бо и обґрунтование такому пункту, который сейчас есть право лекаря отмовиться, было таким, что такое право закреплено у Всесветной медицинской еще было в 83-м годе, Всесветная медицинская ассоциация приняла декларацию об абортах, где было зафиксовано, что каждый лекарь имеет право отмовиться от проведения аборта по своих переконаниях религийных и нравственных и доручить пациента іншому коллеге, для кого это махчимо. Так само, например, артикулы 31 и 33 Конституции Беларуси гарантуют свободу мнений, переконания и веровызнания. И есть лекары, для которые исповедуют христианство, и аборт для них является недопущальным из морально-этичного пункта гледжання. Але это не означает, что ну, вот я тут згодна с позицией попереднего лекаря, да, что когда человек не хочет это делать, то как лекарь и не лечит это по своих переконаниях, то у него есть замацевано в законодательстве право это не делать. Але так само есть иные лекары, до которых человек может звернуться и он это сделает. Тут питание на конт увогуле аборту в Беларуси, конечно, мы выступаем за обмежевальные некие меры, за меры допомоги женщинам, за адекватную, напевно, оценку того громадству, яким сегодня мы есть, існуем, и просто питание в том, что, например, я выступаю за то, как изменять думку и вогуле ставление до аборта, как до нормальной з'яви в СМИ, в публичных дискуссиях, бо коли мы изменяем ставление именно до аборта, как нормальной з'яви, то, может быть, и женщины так само думают як, об аборте, как об некие крайние меры, як до якої она может прибегнуть у своем житті. У законодавстве уже есть то, чего мы домоглись, в принципе, это то, что есть, это право лекаря отмовиться уже есть у законодавстве, чего ранее не было там 5 годов тому. Есть консультование для женщин, кого так само не было замацевано в законодавстве, и оно есть зараз. И это так само изменяет и подходы, и думки людей до самого аборта. Ну, то есть, и он, коли ранее, например, у белорусском законодавстве існувала возможность зробить аборт по социальных показчиках, коли женщина могла звернуться и зробить аборт до 22 тыдняв, и эти социальные показчики были просто, на мой погляд, ну, я не могу назвать это нормальной з'явой, коли, например, женщина шматдетная, да, коли женщина стратила мужа, да, то она может до 22 тыдняв могла звернуться и зробить аборт по социальным показчикам, но это было ненормально. На мой погляд, вогуле такого ніде не існувало, тільки в Білорусі. І так само це було... Ну,
Ольга, вибачаюся, давайте ми ще протягнемо, бо я хотіла дати слово Насті Захаревич. Яна послідовно шмат годов якраз виступає за право жінчини на аборт, ну, в крайніх ситуаціях. Натурально, що ніхто не лішить аборт доброї справи. Це якби на це йдуть у критичних ситуаціях. Наста, яка ваша позиція?
Ну, я бачу, що відбувається все те, про що ми казали у 14-му році, що это право докторов отмовляться робить аборты будет приводить до того, что будут появляться клиники без аборта, будут появляться города без абортов. И треба крышечку больше называть речи своими именами и узгадывать, что в законе не прописано, по каких причинах докторы могут отмовляться это робить. Держава дає зеленое светло на репродуктивный тиск, безумовно, але заодно у гинекологов просто з'явилася шерговая лазея. нейко спростить себе працоўное жыццё. Гарадзенскія медыкі сказалі, што яны не атрымлівалі аніякіх даплат за перерыванне цяжарнасці. Так што калі яны адмовіліся гэта рабіць, ну, як бы у іх паменшыўся аб'ём працы, пры гэтым не паменшыўся заробак. Я цудоўна разумею, чаму яны гэта робяць. Ну, шмат каму хочацца рабіць менш справаў за тыя ж самыя грошы, і гэта вельмі зразумела. І ўсё б нічога, толькі пры гэтым, ну, адбываецца бы шкод для жанчын іншых робіцца. Я ўпэўнена, што нараджальнасць пры гэтым ніяк не павысіцца, таму што жанчын ўсё адно пакуль што прынамсі застаецца магчымасць атрымаць меддапамогу ў іншых установах. Мяне вельмі бянтэжыць менавіта рыторыка вакол гэтай гісторыі, таму што дактары цалкам сур'ёзна кажуць, што абмежаванне абортаў робіцца праз клопат пра здароўе жанчын, і гэта адно з двух, гэта альбо, ну, проста цынічная хлусня, альбо гэта сведчанне іх прафесійнай непрыдатнасці, таго, што яны не ў курсе статыстыкі, таго, што яны не ў курсе таго, што бяспечны аборт у медыцынскіх умовах, умовы гэтыя прапісаныя ў сусветнай арганізацыі аховы здароўя, так, што гэтыя абортки праведзены бяспечна ў медустанове, мае мінімальныя рызыкі для арганізму жанчыны і непараўнальна малыя ў параўнанні з родамі. І як можна цалкам сур'ёзна апеляваць да аховы здароўя пры абмежаванні да аборта? Ну, мне гэта дагэтуль дзіўна бачыць. Усе разумеюць, што гэта фактычна проста частка ідэалагічнай вайны, безумоўна, і зразумела, што не ўсе, хто чытаюць гэты артыкул, таксама ведаюць статыстыку, хтосьці будзе ў гэта верыць і працягваць трансляваць гэтыя міфы. Ну і безумоўна, ўсё гэта магчыма проста таму, што дзяржаву, ну, задавальняе аргумент пра дэмаграфію. То бок дастаткова сказаць, што вось мы удзельнічаем у такой акцыі, мы тут адмаўляемся ад часткі сваіх абавязкаў проста таму, што мы хвалюемся пра дэмаграфію, і, ну, гэта спрацоўвае. Але, на жаль, у выніку атрымліваецца, што на жанчын дзяржаве напляваць, таму што є зацікаўленасць у тым, каб вырашыць колькасную дэмаграфічную праблему.
Ірына, якая ваша пазіцыя, калі ласка?
Ага, ну, знаеце, опять же, если ж мы тут ссылаемся на некія міжнародныя дакументы, то, опять же, запрет на аборт – это грубое нарушение прав женщин. Это не мое высказывание, это высказывание экспертов ООН, и, в общем-то, которые обращаются как раз-таки к государствам, где существует реальный запрет. В Беларуси пока еще и реального запрета не существует. И тем не менее, понимаете, давайте все-таки не путать. Одно дело, все-таки мы говорим о праве медиков там отказаться выполнять что-то, и в целом непосредственно о неких установках, о доступности к определенной услуге. И почему, собственно говоря, эксперты ООН признают дискриминацию, если женщина в целом лишена права, например, обратиться в клинике, да, потому что правозащитники, они настоятельно рекомендуют властям обеспечить всем женщинам доступ к методам предупреждения нежелательной беременности и в случае необходимости предоставить им вот эту услугу безопасного прерывания беременности, потому что вся статистика показывает, что если в стране ограничен доступ женщин к этой услуге, то женщины все равно избавляются, и они обращаются как раз-таки к неким криминальным абортам, что на самом деле тоже очень сильно вредит ситуация, непосредственно связана с прямым вредом для здоровья женщины. Да? И вот в этом смысле, опять же, мы возвращаемся к первоначальной вот вашей идее, Анна, по поводу демографии. Опять же, если мы посмотрим, как, в принципе, устроена структура населения, да, в Беларуси, то мы увидим, что по большому счету, да, это некий, есть определенные тенденции, которые связаны с определенными инициативами в региональных клиниках, где врачи по каким-то своим убеждениям отказываются, в общем-то, оказывать населению женщин, в частности, такие услуги, и тем самым у женщины остается возможность к этой услуге, в общем-то, обратиться, но жизнь конкретно взятой женщине усложняется, да, то есть вот раньше она могла прийти по месту прописки, там вот обратиться в клинику, теперь она не может обратиться, ее перенаправляют, ей приходится садиться на транспорт, куда-то ехать, или там, как говорил, опять же, Вологойский, глава этой клиники, он рассказывал, что да нет, даже если мы даже транспорт предоставляем. То есть я просто про то говорю, что, конечно, ситуация меняется, то есть усложняется в целом доступ женщины к медицинским услугам, вот, например, вот в этой области, но, опять же, глобально это никак, по большому счету, не улучшает демографическую ситуацию в стране, да, и мне кажется, что нужно обращать именно на это внимание, то есть то, что сегодня власти опознают или, например, отдельно взятые клиники, опять же, зарабатывают и символический капитал на то, что они впереди планеты всей и пытаются решить демографическую проблему именно тем, что они ограничивают доступность определенно живущих женщин в этой местности к такого рода государственной услуге, которая раньше была доступна. Они, ну, зарабатывают таким образом себе как бы такой социальный капитал в лице, например, нашей нынешней власти. Другой вопрос, что нынешняя власть, в общем-то, как-то, не знаю, откликаясь на вот эти вещи, ведет себя очень непоследовательно, потому что, опять же, глобальная статистика показывает, что не с этим связаны, то есть именно не с такими мерами связаны решение демографических проблем, они связаны с совершенно другими, последовательно выстроенными какими-то политическими мерами, но никак не вот с такими вещами, когда врачу, там, не знаю, в государственной клинике позволяют, не знаю, там, не оказывать услугу населению, ориентируясь на некие свои внутренние ценности.
Дякую великі, уже прогучала фраза «репродукційний тиск». Ну, от я процитую Олександра Лукашенко, він вельми часто говорить про те, що жінки повинні більше народжати. І от 5 снежня, виступаючи перед депутатами старого і нового скликання, у парламенті він казав, що коли і так далі народжати будемо, поважані жінки, ведайте, що далі буде. Як ви оцінюєте все ж реальні заходи держави у підтримку народжальності? Ну, от і грошову допомогу, і житло предоставлення, пенсійний стаж, коли жінчина сидить вдома з дітьми, декретний відпочинок, його протяглась, ну, от і знову ж наявність інфраструктури для дітей і маті. От що робить, що не робить держава, як ми виглядаємо в порівнянні з сусідами, з іншими країнами? Ірина, коли ласка.
По даному вопросі я вже, мабуть, більше скажу, ніж тільки доктор. Мать, многодетная, у меня трое детей. Сегодняшний день лично для меня больших проблем, вот если честно так реально, в воспитании и содержании детей, ну, честно, нету. Хочется вернуться к ответу Насти Захаревич. А на самом деле гродненские врачи немножко слукавили, потому что у нас аборт входит все-таки в перечень платных медицинских услуг, стоимость которой в том числе заложена надбавка к зарплате врача. А другой момент в том, что все-таки в практике акушера-гинеколога аборт на самом деле не создает такого уже большого вклада в объем работы и говорит о том, что мы потеряем квалификацию. На самом деле, ну, это неправда. На сегодняшний день я потеряла 50 пациентов в расчете на 1000 пролеченных пациентов в год. На уровень моей квалификации как врача, который способен потом оказать помощь женщине, в том числе и в беременности, и в родах, я думаю, что это не повлияло. Не говоря уже о перинатальных больших центрах, которые имеют достаточно больший поток пациентов и действительно не теряют своей квалификации, снижая количество выполненных абортов. Опять же, возвращаясь к помощи женщинам, есть перинатальные центры, есть возможность оказания всех уровней помощи медицинской, это если говорить о медицине. А если говорить о материальном содержании, ну, на сегодняшний день среднестатистическое пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком, особенно если это второй, ну, повторный ребенок, второй, третий и последующий, оно может превысить среднюю зарплату по стране, ну, такого среднестатистической работницы. Допустим, даже, как я знаю, что наши медработники, средние медработники, медсестры и акушерки на сегодняшний день, находясь в декретном отпуске, говорят о том, что им выгоднее находиться в декретном отпуске, чем ходить на работу, потому что денег они там получают больше. Для меня, кажется, тут надо больше смотреть социальные аспекты и аспект отношения к рождению детей вообще, чем к позиционированию даже вот многодетности как таковой, потому что это создает определенного рода перекосы, и дети, семьи, в которых воспитывается один или два ребенка, чувствуют себя ущербными по сравнению с семьями, где воспитывается трое и более детей, потому что создается какая-то видимость, что многодетные семьи получают больше бонусов и больше льгот в государстве, хотя на самом деле на их плечи ложится в том числе и больше ответственность. Поэтому для меня, как для многодетной мамы, допустим, было бы честнее, если бы семьи получали примерно одинаковую поддержку просто при рождении детей, без вот этой вот ранжировки потом, какой у тебя сейчас ребенок по счету, сколько ты с ним отсидела в декретном, просто, ну, реально суммирование.
Дякую, вялікі Вольга. Як ви оцэньваеце вот захады дзяржавы цяперашняй, што б вы бачылі, як аптымальна было б зрабіць?
Ну, напэўна, я, можа быць, ещё адну фразу пракаментую, то, што Александр Лукашэнка кажа пра тое, што там беларускі павінны больш наражаць, ніхто не павінен, тым больш кіраўнік дзяржавы не павінен камандаваць, што рабіць. Улада павінна ствараць умовы для таго, каб жанчына і сям'я хацела нарадзіць дзіцёнка і былі умовы для яго выхавання. У мяне шмат сябровак, моя сестра таксама шматдзетная. Трэба сказаць, што, канешне, я палажуся з Ірынай, што я б не рабіла такой градацыі, што вы скажы шматдзетная сям'я, ці там трое, чатвера, пяцера дзяцей, вось вам столькі дапамогі, калі адзін дзіцёнак ці два дзіцёнка, вось вам там на шмат менш. Мне падаецца, што дзяржава на сённяшні момант у Беларусі, калі казаць, што ёсць і дапамога па нараджэнні дзіцяці, ёсць і дэкрэт адпачынак, 3 гады, в прынцыпе, досыць длінны ў параўнанні з там еўрапейскімі краінамі. А наконт інфраструктуры трэба сказаць, што напэўна на ёсць, але не заўжды яна дасяжная па коштах для сем'яў, якія маюць дзяцей, бо там схадзіць у кіно ці там у іншую нейкую установу каштуе для сям'і досыць дорага ў параўнанні з тым, колькі зарабляе сям'я. Эканамічная сітуацыя і эканамічны крызіс у Беларусі — гэта праблема для ўсіх беларусаў, у тым ліку і пры жаданні мець дзяцей, бо людзі думаюць, якая перспектыва, якія магчымасці для іх дзяцей, колькі яны могуць зарабіць. І тут жанчыны, якія маюць дзяцей, сапраўды сутыкаюцца. І не адзін раз мне там мае сяброўкі казалі аб тым, што уладкавацца на працу — заўжды гэта пытанне, у цябе ёсць дзіцёнак, да? Калі трое дзяцей, вось мая сястра не могла год, напэўна, уладкавацца на працу, бо ці графік не падыходзіў, ці проста не хацелі браць, бо ведалі, што ёсць дзеці, і ёсць
так. Дзякую. Я вот у падтрымку вашых словаў якраз прывяду. Я рабіла цыкл матэрыялаў пра ахвяраў хатняга гвалту, якія жылі ў прытулку Радзіслава, і з большага жанчыны, калі прыходзілі, іх самая галоўная праблема была — яны былі з дзецьмі, яны не за свой заробак яны не маглі зняць кватэру і не маглі сысці ад агрэсара, з якім вымушаны былі жыць у адной кватэры, як бы, ну, это пра станы, пра свабоду жанчыны, якой сітуацыі, калі яна крытычная, аказваецца, што яна проста, ну, ёй няма куды ісці і няма за што жыць. Калі гаварыць пра агульную сярэднюю заробак у Беларусі, Наста, якая ваша пазіцыя?
Так, я акурат хацела б гэта дадаць, што статыстычна ў Беларусі найкарацейшы шлях да галечы — гэта быць жанчынай, нарадзіць дзіця. То бок статыстычна гэтая сацыяльная група ў нас самая бедная ў краіне. І тое, што вось Ірына казала пра тое, што часам тыя грошы, якія дзяржава дае маці з дзіцём, яны большыя за заробкі гэтых жанчын, гэта праўда, і гэта толькі падсвечвае праблему вельмі нізкіх заробкаў, крытычна нізкіх заробкаў, таму што, ну, гэта ненармальна, калі жанчына працуе поўны працоўны дзень, мае кваліфікацыю, і пры гэтым, ну, яе заробку як бы недастаткова на тое, каб закрыць нейкія базавыя патрэбы сямейныя. І я ўвесь час бачу, як у розных суполках, у сацыяльных сетках жанчыны просяць дапамогі, абменьваюцца рэчамі, і робяць гэта не таму, што ў іх там, не ведаю, высокая экалагічная свядомасць. Не, таму што, ну, гэта адзіны шанец выжыць, апрануць сваіх дзяцей і гэтак далей. Да дзяржавы, мне, у прынцыпе, асноўная прэтэнзія — гэта непаслядоўнасць, таму што вельмі шмат заяўляецца. Ёсць вельмі шмат заяваў пра тое, якая мы сацыяльна арыентаваная дзяржава, як мы дапамагаем сем'ям і гэтак далей, але фактычна ўзровень гэтай дапамогі нашмат ніжэйшы, чым ён заяўлены. І зноў і зноў мы ўтыкаемся ў тое, што дзяржава ставіць перад сабой колькасныя мэты. То бок першае пытанне для яе — гэта павысіць нараджальнасць. А тое, у якіх умовах ужо будуць жыць гэтыя дзеці, дзяржаву не вельмі клапоціць. Калі штосьці адбываецца ў сям'і не так, і гэта становіцца вядома дзяржаве, і ўстае пытанне там пра тое, каб сям'ю прызнаць, якая знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, і гэтак далей, мы зноўку ж бачым не дапамогу сям'і, а нейкія механізмы пакарання. І мне падаецца, што гэта адштурхоўвае, ну, шмат каго ад мацярынства, нават часам нашмат больш, чым гіпатэтычныя эканамічныя праблемы, таму што ў сітуацыі, калі ты ўваходзіш у цяжкі перыяд жыцця, эканамічна і маральна цяжкі, дзяржава не становіцца інстытуцыяй, якая табе можа дапамагчы. Дзяржава становіцца неким черговым каральным институтом, до кого треба ховаться.
Ирина, в большинстве европейских країн насельство старее, народжальность относно невысокая, и Беларусь абсолютно не выключение, и есть к этому шмат причин, но тенденция эта видовочная. И разные державы по-разному спробуют полепшить демографичную ситуацию. Вот как вам подается приклад, каких країн варто бы перенять в Беларуси, а на який досвід не варто бы опираться? Ирина Соломатина.
Беларусь все-таки действительно имеет какие-то свои уникальные особенности. И опять же, вот, например, очень любят приводить пример Швеции, потому что, в принципе, Швеция социально ориентированное государство, и многие, эксперты консультируют наше правительство. И они вообще никак не понимают, почему Беларусь постоянно говорит о том, что она вот социально ориентированное государство, что называется, вот, на стороне людей. Однако вот что-то в Беларуси, в отличие от Швеции, что-то работает не так. И что работает не так, вот мы, в принципе, только что проговорили. И опять же, я тоже вернусь к этому примеру, когда женщины уходят в долгосрочный декретный отпуск и говорят о том, что они, в общем-то, получают выплаты от государства, которые, в общем-то, даже больше, чем их зарплаты. То есть о чем это говорит? Это, в принципе, говорит об отложенной бедности, потому что есть ограничения на получение, в общем-то, этой государственной помощи. И если вот, опять же, последняя норма, что если сейчас женщина будет, например, 3 года подряд уходить в декретный, то понятно, что через 6 лет или там через 9 лет она будет совершенно вымыта из рынка труда. Она не сможет найти себе работу. Об этом мало, в принципе, говорят. Вот это и показывает, что государство ведет такую очень странную и непоследовательную политику по отношению к семьям и в целом гендерному равенству, потому что, опять же, почему я говорю про гендерное равенство, потому что в Швеции как раз-таки все присматривается за участие мужчин, например, в уходе за ребенком. У нас всего 1% мужчин берет декретный отпуск. И опять же, вот в чем еще не выражается это непосредственно, несмотря на то, что вот сценарии, они меняются, например, у нас сейчас много незарегистрированного партнерства, да, или там есть у нас матери, которые в одиночку воспитывают детей без мужчин. Однако в целом государственная политика, она приоритизирует и поддерживает полную многодетные семьи. И тут действительно уже несколько раз говорилось о том, что в принципе, если государство хочет решить демографические проблемы, нельзя приоритизировать кого-то, да, то есть нужны какие-то условия, надо в целом смотреть, что меняется, какие сценарии меняются в жизни отдельно взятых людей, да, а не всех грести под одну дудку, под одну какую-то линейку. Еще такой, момент, который я хочу тоже добавить, что, у нас сейчас периодически чиновники говорят, что пособия пособиями, но перед тем, как ты семья рожает, нужно подумать и о уровне доходов этой семьи. Мне все-таки кажется, что это не только семья должна думать, потому что этот пример, который был озвучен, да, когда женщина уходит в регион, зарплаты в регионе и зарплаты в Минске, они несопоставимы, потому что в Минске люди получают на 60%, это большие социологические исследования говорят, что зарплаты в Минске и в регионах, они значительно отличаются. Статистика показывает, что женщины, живущие в больших, например, в Минске, они уже не откликаются на эти запросы государства, а давайте вы тут будете спасать демографическую проблему. А кто откликается, это как раз-таки откликаются женщины из регионов, чей уровень зарплат очень-очень низкий. Еще раз, это отложенная бедность, потому что рано или поздно дети вырастают, и семья, в общем-то, попадает в очень сильный риск бедности. И это, мне кажется, все-таки ответственность государства.
Вельми короткое питание хотела Ирине при конце задать. Вот я поглядела статистику, что за годы незалежности колькость абортов в Беларуси изменшилась амаль у 10 разов. Вы шмат годов працуете. Вот какое ваше назирание?
Да, такая тенденция имеет место быть. И, наверное, все-таки тут вопрос в том, что постепенно в обществе нарастает значимость ценности жизни как таковой. Не только жизни нерожденного ребенка, а вообще жизни. То есть у нас улучшается отношение, в том числе, наверное, и к пожилым, и к детям вообще, и ставление к воспитанию детей. И если раньше я видела достаточно часто ситуацию, когда мама или бабушка приводила дочку, внучку со словами: «Я не хочу ломать ей жизнь, пусть делает аборт. Ничего страшного, я столько-то сделала и выжила же как-то, детей потом рожала». На сегодняшний день все-таки отношение к молодежи, отношение к нашим детям формируется в контексте возможности профилактики нежелательной беременности и определенному все-таки более ценностному отношению к себе.
Наста, вот опошнее пытание вам. Ці меняется у сучасном свете погляд на народжение дитяти, на роль жанчыны и мужчыны у гэтым?
Свет вялікі, тэндэнцыі шмат, але, ну, калі казаць пра заходні свет, канешне, шмат змяняецца. Таты становяцца значна больш уключанымі ў працэс выхавання дзяцей. Дзесьці да гэтага прыводзяць заканадаўчыя нормы, дзесьці грамадства змяняецца без законаў адпаведных. Самая такая яскравая розніца, якую я назіраю, адрозненне паміж, напрыклад, маім пакаленнем і там умоўна пакаленнем маіх бацькоў, з тое, што для нас ўсё-ткі нараджэнне дзяцей гэта не штосьці абумоўленае проста нашым існаваннем. То бок гэта не нейкі абавязковы жыццёвы сцэнар, гэта адна з жыццёвых опцый. Хтосьці яе абірае, хтосьці не, хтосьці нараджае раней, хтосьці пазней. І гэта не статыстыка, але гэта маё асабістае назіранне сваіх знаёмых, што ўзровень адукацыі вельмі звязаны з раннім мацярынствам. Сярод моих знаёмых менавіта вось чым ніжэйшы ўзровень адукацыі, тым у сярэднім раней жанчыны нараджаюць. То бок яны часцей абіраюць для сябе такую форму якбы самарэалізацыі па жыцці. Вось, а жанчыны з больш высокай адукацыяй, з большымі нейкімі кар'ернымі амбіцыямі, яны альбо адкладаюць мацярынства на больш позні час, альбо адмаўляюцца ад гэтай опцыі цалкам.
А блогерка Наста Захарэвіч, гендерная даследчыца Ірына Саламаціна, доктарка Ірына Казлоўская і сустаршыня БХД Вольга Кавалькова бралі ўдзел у перадачы «Толькі жанчыны». Дзякуй вялікі вам за ўдзел у дыскусіі.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.